1 глава, 17 стих, он пишет, «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить слово, не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда Бог мир своей мудростью, ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. И я помню, что... Ну, о чем здесь вообще речь идет? Почему Бог решил уничтожить наивысшие человеческие достижения? Я бы понял, если бы Бог ненавидел тех людей, которые, несведущие, те, которые, не крутые, но если бы Бог сказал, что Он хочет упразднить глупое и вульгарное, я бы понял. Мне уже стало ясно, что Бог ненавидит неправедность. Но апостол Павел сказал, что вся наша праведность подобна запачканной одежде. Вы обращали внимание, как Павел презирает человеческую мудрость? 1 глава, 27 стих. Но Бог избрал не мудрое, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Вторая глава начинает. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божье не в превосходстве слова или мудрости». Четвертый стих. «Ибо слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Этот отрывок совершенно уничтожает религиозные верования, которые у меня были до этого момента. Третья глава, 18 стих. «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым веке сём, то будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость века сего — глупость у Бога. Ибо, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их, и еще Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. И так никто не хвались человеками». Это порвало в клочья мое мировоззрение. Когда я знал, что когда я это прочитал, у меня проблема. И поэтому вот краткая версия моего свидетельства. Я начал читать дальше и думать, что, может быть, здесь есть где-то надежда, какой-то свет в конце туннеля, чтобы я узнал, как примириться с Богом. Эта фраза «да будет безумным, чтобы стать мудрым» была мне непонятна. Что я должен был сделать для того, чтобы спастись? Из всех мест, 12 глава 1 Коринфянам, я нашел этот лучик света. Там апостол Павел наставляет Коринфян о том, как отличать истинный дух от злого духа. Он говорит, никто не говорит духом Божьим, никогда не скажет анафема. И никто не скажет, что Иисус Господь, как только Духом Святым. Поэтому я размышлял над этим стихом. И я не мог объяснить контекст этого стиха, не мог как-то рассказать о том, как применить это к ситуации в первом веке в Коринфе, но для меня было очевидным из этого стиха, что Иисус Христос — Господь. И только Дух Святой может пробудить сердце человека для того, чтобы сделать это исповедание. Для меня это было очевидным. Поэтому я помолился о том, чтобы Бог помог мне повиноваться господству Христа. Это было в четверг вечером, 15 апреля, я до сих пор помню это. Это был день налоговых деклараций в 71-м году. До пятницы следующей недели посредством удивительной серии событий я получил евангелизационную брошюру, которая объяснила мне учение о оправдании по вере, простыми словами. Меня пригласили на евангелизационную встречу, я пошел, я услышал там объяснение искупления из 53 главы Исаии, и моя жизнь пошла совершенно по иному пути. Но эти первые три главы первого послания Коринфянам просто пронзили мое сердце, поэтому я особым образом люблю эту часть Священного Писания и истины, которые апостол Павел преподает здесь. за 17 лет преподавания в церкви, я, наверное, никогда не слышал хорошего определения Евангелия или объяснения, и меня это раздражало. Почему? Потому что я всегда думал, что самой лучшей религией является стремление к интеллигенции. Но сейчас я уверен в том, что лжерелигия — это худшая из всех зол. Это более дьявольская мерзость, чем какое-либо злодейство человека. И мне кажется, апостол Павел думал таким же образом. Он также был спасен из религиозного фона, где самоправедность ложно приравнивалась благочестию. И если бы Бог не остановил его, если бы Бог не спас его, он был бы потерян, он был бы осужден из-за своей религиозности. Неудивительно, что он так боролся против людей, которые извращали Евангелие. Будучи верующим человеком, он совершенно ненавидел ложное учение, плотскую уверенность и мирскую мудрость. Я уверен, что он бы ненавидел со страстью то направление, в котором сейчас идет церковь. Во многом мудрость в церквях, этих мега-церквях, этих евангельских знаменитостях, экспертах по росту церкви, является полярной противоположностью тому, к чему призывает апостол Павел здесь, в первой главе, в первом послании к Коринфянам, второй главе. Сегодня культ известности или знаменитости является постмодернистским зеркалом поклонения героям в Коринфской церкви, то, что он осуждает в этом послании. Поэтому современная церковь сильно противоречит тем увещеваниям, которые мы находим в учении апостола Павла, потому что церковь делает сегодня звезд и различных знаменитостей примерами в церкви. Поклонение героям в церкви не только приводило к разделениям, но также ободряло к тому, что религиозные суперзвезды полагались на плоть. Если вы пришли на пасторскую, если вы посещали пасторские конференции в прошлом году, вы, наверное, уже слышали подобного рода вещи из моих уст. И мне кажется, что я никогда на этой конференции не говорил, не проповедовал, не упоминая о том, что все эти погони за модами в современной церкви противоречат увещеваниям в церкви, данным пресвитером. Я это продолжаю говорить, но евангельские моды продолжают приходить и уходить, и большая часть самых популярных идей о руководстве в церкви сегодня, о евангелизационных стратегиях, это лишь переходящее проявление духа этого века. Не гоняйтесь за этими модами. Я всегда призывал вас, возьмите наставление апостола Павла, которое он дает служителям, воспримите его всерьез. И мне удивительно, как пасторы читают книги о инновациях, о релевантности, об актуальной философии служения, но в то же самое время игнорируют то, что написано в Писании об этом, об этой теме. Как бы продолжается вот это стильное евангельское движение, поэтому каждый раз, когда мы поднимаем тревогу насчет этого, то нас высмеивают все, кроме лишь небольшого остатка. И поэтому я хочу быть этим остатком, вместо того, чтобы быть в главном течении евангельской церкви. Я знаю, что вы согласны со мной во многом. Я благодарен Господу за это. Я не хочу ободрять никого, чтобы, ну, принимать комплекс Ильи. Мы знаем, что есть много колен, которые не преклонились перед Ваалом, и мы готовы стоять с ними. К примеру, Кембриджская декларация, документ Союза исповедующих евангельских христиан 96-го года. Этот документ, состоящий из трех страниц, замечателен. Но мне особенно нравится первый абзац. Он краткий и хорошо обобщает тему, которая преобладала на наших пасторских конференциях на прошлом десятилетии. Первый абзац. Евангельская церковь сегодня доминирована духом этого века, вместо того, чтобы руководствоваться духом Христа. Будучи евангельскими христианами, мы хотим покаяться в этом грехе и вернуться к исторической христианской вере. Это сильное эхо 1 Коринфянам 2:12. В первой строке этого утверждения мы видим то, о чем я хочу поговорить с вами из 1 Коринфянам 2 главы 12-13 стиха. Обратите внимание на то, что этот текст стоит прямо посредине этой атаки мирской мудрости. Поэтому контекст этого выражения, 17 стих 1 главы, апостол Павел осуждает идею, что вот это скандал крестной смерти Христа нужно как-то приукрашивать какими-то красноречивыми словами. Апостол Павел говорит, что Бог выбрал глупое в этом мире для того, чтобы пристыдить мудрых. Поэтому церковь не должна быть каким-то, клубным развлечением для богатых и знаменитых. Это общение для людей, которые смиренные. Поэтому в последнем стихе первой главы он осуждает хвастовство. Во второй главе он осуждает любые попытки вызывать какое-то восхищение человека посредством красноречия и мудрости. Он говорит о мудрости века сего и говорит о том, что она происходит от правителей века сего. Это не для того, чтобы, как-то раздражать этих людей популярных. Но он говорит, это для того, чтобы вера ваша была не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Поэтому к тому времени, когда мы доходим до 12 стиха, апостол Павел только начал это послание и уже изо всех сил атакует все самые популярные инструменты для размножения церквей в 21 веке. Он осуждает разделение, хвастовство, развлечение, дух шоу-бизнеса в церкви, зацикленность на мирской успешности, неутолимой жажде к интеллигентности и нежелании касаться трудных истин, желании к тому, чтобы мир хвалил церковь, и глупому мнению о том, что эффективное служение — это то, что является продуктом человеческого разума. Поэтому эти первые две главы, их достаточно для того, чтобы опровергнуть все практически основные книги, которые посвящены за последние 40 лет вопросу церковной философии. Поэтому апостол Павел говорит, что церковь не должна быть такой, как современные мега-церкви, основанные на харизматичности лидера. Апостол Павел говорит, что ни одна церковь никогда не должна стремиться быть какой-то стильной, огромной, местом, где бывает культ личности. Апостол Павел говорит, что неверующие люди не должны были становиться, чувствовать себя удобно в церкви. Апостол Павел говорит, что нас не интересует мнение и уважение популярных людей своего времени. Для того, чтобы стремиться найти уважение в глазах мира, это не то, о чем говорит церковь, о чем говорит Павел о церкви. Почему? 12 и 13 стихи. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». Это наш текст. Главный смысл в 25 стихе хорошо передает, что глупость Божья мудрее мудрости человека, и поэтому в 5 стихе 2 главы апостол Павел говорит, это для того, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Сила, которая откроет уши, которые не способны внимать истину, пробудит к жизни духовно мертвых, это сила и Слово Божье. Не наша харизма, не наша интеллигентность, не наша зрелищность, не какие-то спецэффекты, не развлечения. Единственная сила у нас, как у проповедников Евангелия, это сила Божьего Слова в силе Духа Святого. Проповедь Евангелия — это сила Божья для спасения всякому верующему. Нету никакой другой силы в таких, как, каких-то методах изощренных. И это должно указывать нам на то, что должна церковь делать и что она должна проповедовать. Вместо того, чтобы быть какой-то изысканной и похожей на мир, пастыри и руководители церкви должны возвращаться к тому, что повелел Христос. Это значит идти в мир для того, чтобы проповедовать Евангелие, делать учеников, не становиться подобными миру и быть учениками этой культуры. Мы должны отличаться от нее. У нас есть отличительная весть неубедительными словами человеческой мудрости. Но в 13 стихе Павел говорит, «Возвещаем не от человеческой мудрости», в 13 стихе, «но изученными от Духа Святого», соображая духовное с духовным. Поэтому давайте будем откровенны. Большая часть церквей сегодня, включая тех, кто считает себя евангельскими церквями, не верны этому призванию. Но в этих двух коротких стихах апостол Павел указывает нам на три основные истины, которые должны отличать истинное библейское служение от бесполезной религиозной деятельности. Это признаки, характерные отличительные черты, которые отделяют наше служение от всех культов зрелищности и личности, мегацерквей, которые думают, что они привлекают неверующих, хотя на самом деле единственное, что они делают, они разочаровывают верующих. Поэтому три момента, которые я хочу показать вам из этого текста, которые показывают то, что библейское служение, библейская мудрость отличается от мирской мудрости. Три момента. Первое. Источник нашего служения отличен. Во-вторых, сущность нашего служения отлична. И третье, образ нашего служения отличен. И мы еще о каждом повторим, чтобы вы смогли записать. Поэтому давайте поподробнее остановимся на каждом из этих моментов в этих двух стихах. Первое. Источник нашего служения отличен. 12 стих. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога». Это так просто, так ясно. Руководствующей силой в истинном служении является Дух Святой. Единственный способ для человека понять истину Божью – это то, когда Дух Святой открывает глаза человека, чтобы он видел. Единственная сила, которая может помочь нам претерпеть до конца как верующим – это сила Духа Святого. И поэтому, как верующие, мы совершенно зависимы от Духа Святого для каждого аспекта христианской жизни и служения. И поэтому мы должны жить, осознавая этот факт. Все, что мы делаем, как христиане, или во имя Христа, должно совершаться в силе Духа Святого согласно Его руководству. Это всеобъемлющий принцип. Колоссянам 3:17. «Все, что вы делаете, словом или делом, делайте все во имя Господа Иисуса, благодаря Бога Отца через Него». Поэтому задумайтесь, если все, что мы делаем, должно совершаться во имя Христа, и все, что совершается во имя Христа, должно быть по силе Духа и согласно Его руководству, не должно быть ничего в нашей жизни, когда было бы нормальным руководствоваться какими-то мирскими принципами, иметь какие-то другие побуждения, искать энергию в чем-то другом. И апостол Павел говорит, мы не можем следовать за духом этого мира и быть послушны Богу в то же самое время. Нельзя сделать это. Нельзя посвятить себя духу этого мира и в то же самое время быть послушным Духу Святому. Дух мира и Дух Божий, они враждуют между собой. Это антитеза. У них совершенно другие цели. Иакова 4:4. Дружба с миром — это вражда с Богом. Кто хочет быть другом миру, делает себя врагом Богу. Иоанна 15:19. Иисус Христос говорит, если вы принадлежите миру, мир любит вас как своих. Но вы не принадлежите миру. Я избрал вас из мира. И вот почему мир ненавидит вас. 1 Иоанна 3:1. Причина, по которой мир не знает нас, заключается в том, что он не познал его. 1 Иоанна 2:15. Не любите мира. Не любите мира, не того, что в мире. Если вы любите мира, любви отчей нет в вас. Это ясные принципы, не так ли? Удивительно, что христиане сегодня удивляются тому, что мир ненавидит нас из-за того, что мы имеем какие-то убеждения. И эта ненависть сейчас кипит. Мы не должны удивляться этому. Иисус Христос предупреждал нас о том, чтобы мы не удивлялись. Вот это просто жизненный факт. Люди применяют различные герменевтические, гимнастические упражнения для того, чтобы как-то уйти от того, что говорит этот текст. Но здесь все ясно. Наша цель, как верующих людей, не должна заключаться в том, чтобы впечатлять мир тем, что мы похожи на героев этой мирской системы, на каких-то ученых, на селебрити, так называемых. Бог не хочет, чтобы церковь развлекала мир. Он готовит нас для того, чтобы быть непорочной невестой Христа. И это, ну, нетрудно понять. Современный поиск стремится за мудростью этого века подражать модам современного поколения является именно тем, против чего выступает Павел. Многое, что сегодня распространяется как контекстуализация, является греховным подражанием духу всего века. Если вы следите за тем, что происходит за этими ветрами учения в евангельском движении, вы знаете, что это так. Каждый христианин, даже тот, который мало знает Писание, должен понимать, что этот проклятый мир живет и переходит. Все, что вы видите вокруг, все, зачем мир следит, все эти моды, все эти философии, на которых основан мир, все это всегда было переходящим, временным. Они изменяются чуть ли не каждый год. Иногда еще быстрее. Все эти сокровища мировые переходят из рук в руки. И ничто не, скажем так, выходит за границы этой мирской жизни. 1 Тимофею 6:7. Ничего мы не взяли с собой, не привнесли в мир и ничего не вынесем. Поэтому ценности этого мира совершенно бесценны. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. И мир, и его похоти переходят. Все это временно. Даже самые изысканные ценности в этом мире полностью являются суетой. Слова Соломона, который вкусил все. Я увидел все, что творится под солнцем, и вот суета и погоня за ветром. 1 Коринфянам 2 глава, посмотрите на 6 стих. Духовная мудрость, которую мы получаем, это не мудрость века сего и не властей века сего, приходящих. Почему пастор или руководитель церкви или просто христианин хочет следовать за веком этого мира, если у нас есть Дух Святой, за духом этого века, когда есть Дух Святой. Многие гоняются за этим духом сего века. Многие евангельские христиане думают, что нужно это делать для того, чтобы быть актуальным или релевантным. В церкви сегодня полно людей, которые считают, что главное качество руководства в церкви – это мирская мудрость, мирское влияние и уважение мирских людей. Они хотят такого пастора. Тот, кто много, скажем так, имеет мудрости этой мирской, влияния и тех, кого уважают неверующие. Пасторы говорят о том, что самым пасторам говорят, что лучшим примером для подражения являются какие-то развлекатели, какие-то люди, которые стремятся как можно больше людей завести в церковь, которые хотят быть знаменитостями, шоуменами. И это ложь, изврат ада. Мне труднее представить себе что-то, что меньше соответствует Духу Божьему и что больше похоже на мирскую мудрость, чем церковь, чье вероучение говорит, я цитирую, «Эта церковь основана на личном видении, которое Бог дал нашему знаменитому пастору». Церковь стремится к тому, чтобы защищать личные амбиции пастора, потому что он говорит, это видение дал ему Бог. Я не шучу, это из настоящего вероучения, из одной из самых больших церквей. И они называют это кодом. И в этом коде, или в этом уставе, нету ничего о авторитете Священного Писания, нету ничего о господстве Иисуса Христа над церковью. Но там сказано, то, что удивляет, например, цитирую, нас интересуют только цифры, Конец цитаты. Это устав церкви. И еще раз цитирую. Нам нужно, чтобы вы были в церкви. Нас интересуют больше люди, которые... то есть нам нужно освободить ваше место в церкви. Нам нужно люди оттуда больше, чем люди, которые уже внутри. И это... Так, ну, это философия человека, который гоняется за белками, а не пастора церкви. Это также признак того, кто проповедует себя, а не Иисуса Христа. И этот устав этой церкви был сделан разукраской для того, чтобы трехлетние дети были под этой пропагандой этого пастора знаменитости. Труднее представить себе что-то более несоответствующее Духу Божьему и более соответствующее духу этого мира. Послушайте, никакая церковь никогда не должна быть основана на основании чего-то, какого-то личного видения. Христос — это Господь церкви. Он есть ее истинное основание. Апостол Павел говорит в этом контексте. Посмотрите, в следующей главе, 1 Коринфянам 3:11. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Христос есть единственное основание, которое определяет стабильность и размер всей структуры. Согласно Ефесянам 2:19-20, мы с вами являемся членами Дома Божьего, построенного на апостолах и пророков, а Иисус Христос является сам краеугольным камнем. Пастор или руководитель церкви, который смотрит на себя как на архитектора совершенно нового здания, построенного в соответствии с его собственными предпочтениями, вышел за рамки своей власти, и он работает против Христа и против Духа Святого. Он идет за духом этого века вместо того, чтобы идти за Духом Христа. И не обманывайтесь, видимая церковь сегодня полна таких людей, которые являются волками и наемниками, которые таким образом действуют. Поэтому пусть вас, не стремитесь за этой философией, пусть она не обольщает вас. Не знаю, как сказать яснее. Дух Божий противен духу века сего. Это было всегда. По сути, существует достаточно причин верить в то, что когда Павел говорит о духе мира здесь, он думает о личном духе, о самом дьяволе. Сатана является правителем века сего. Он является князем, господствующим в воздухе, духом, который трудится ныне в сынах противления, Ефесянам 2:2. В том же самом стихе апостол Павел говорит, что характеристика, указывающая на всякого духовно мертвого дитя гнева, заключается в том, что они ходят путями этого мира, а сатана ведет их по этому пути. Путь этого мира — это широкая дорога, которая ведет к погибели. Почему человек, который действительно имеет Духа Святого, захотел бы идти за другим духом, тем более за злым духом, чья цель — погубить людей, ведя их по этому широкому пути? Но я уверен, что именно это происходит сегодня в одних из самых известных и влиятельных евангельских мега-церквях. И это не гипербола. Опрос, который недавно был сделан, указано на то, что средний евангельский христианин не знает, не может дать определение Евангелия. 2/3 считают, что добрые дела необходимы для спасения. Наши добрые дела. Многие не знают, кто Христос. Эти опросы говорят о том, что большинство людей, которые отвечали на эти опросы, были уверены в том, что Христос не был безгрешным. Один недавний опрос, около 80% говорят, что дьявола не существует. И еще хуже становится, когда речь идет о практических вопросах. На прошлом месяце христианская газета опубликовала следующее, я цитирую, 61% христиан, которые отвечали на вопрос, они сказали, что они готовы вступать в половые отношения, не любя другого человека, а только 11% ждут того, чтобы иметь половые отношения с противоположным полом после брака. В 2009 году была следующая статья. Большинство современных христиан не верят, что сатана или Дух Святой существуют. Действительно ли? Даже меня это удивляет. Ну, я достаточно мрачно смотрю на современное евангельское движение, как вы видите. Но неудивительно, что люди в евангельских церквях настолько легко обольщаются этим духом века сего, тем же духом, который ныне действует в сынах противления. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Дух века сего – это дух сатаны. Он уничтожает и истину, и нравственность. И мы видим это, если мы посмотрим просто на то, что происходит сегодня в нашей культуре. Но это не препятствует евангельским христианам, чтобы стремиться к духу века сего. Евангельское движение наполнено церквями, которые заменили проповедь Евангелия развлечениями. Потому что, согласно философии, их философии, их интересуют только цифры. Даже если эти цифры нужно манипулировать. Это церковь, где люди принимают обет верности пастору. Они опубликовали статью, где они говорили о спонтанных крещениях. Мне стало интересно, что это за спонтанное крещение. Кто-то упал, знаете, в баптистерий. И случайно его крестили. И на самом деле не намного лучше. Это руководство о том, как научить пастора манипулировать огромное количество людей для того, чтобы выйти и принять массовое крещение. Этот же пастор вам показывает технику или метод, который он использует для того, чтобы сделать свои проповеди более вдохновляющими. Он говорит, что оркестр играет драматическую музыку, когда его проповедь достигает эмоционального зенита. Это именно то, против чего апостол Павел выступает здесь, в 1 Коринфянам, во 2 главе. И апостол Павел здесь осуждает использование, превосходства и мудрости. Представьте, что он мог сказать о использовании синтезаторов, о каком-то драматическом спектакле, какой-то сентиментальной проповеди. Такие церкви производят ложных обращенцев и делают прививку грешникам против настоящего Евангелия Иисуса Христа. Это не просто плохая идея, это или какая-то философия, это дьявольская ложь. И это наполняет видимую церковь сегодня неверующими людьми, которые не знают истинного Евангелия. И скажу очень ясно, большинство людей, которые называют себя христианами, такими не являются. Прежде чем кто-то начнет это цитировать, я не говорю, что не существует истинных христиан в таких мегацерквях, но я говорю, что большинство людей в самых больших мегацерквях, которых обманули поверхностной проповедью, которых развлекают вместо того, чтобы увещевают, которых завели в церковь без покаяния в грехе, без понимания того, кем является Иисус Христос, эти люди называют себя христианами. Но это не христиане. Они по-прежнему гоняются за духом века сего. Они идут по широкому пути, который ведет к погибели. Их церкви помогают им идти по этому пути. Это ужасно. Это так далеко от того, чем должна быть церковь. Потому что цифры – это не главное. Главное – это истина. И нельзя понять истину без Духа Святого. 14 стих. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что о сём надо насудить духовно. Истинное библейское служение не может подражать Голливуду. Не может устраивать цирк. Не может создавать атмосферу какого-то клуба комедии или бара. Потому что первое главное отличие между настоящим библейским служением заявляется в том, что источник служения отличен. Второе отличие. Вы думали, что я не дойду до этого, да? Второе отличие. Сущность нашего служения. 1 Коринфянам 2:12. Мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Последняя фраза, дарованное нам от Бога, определяется в контексте. То, что даровано нам от Бога, это тайны Евангелия во втором стихе Иисуса Христа и притом распятого. Апостол Павел так называет воплощение и искупление Христа. Истины, которые были предсказаны, но сокрыты от читающих Ветхий Завет, апостол Павел в 7 стихе говорит: «Но мы проповедуем премудрость Божью, тайную сокровенную, которую Он предназначил прежде веков к славе нашей». Он не говорит о какой-то сложной истине, какой-то гностической мистерии, которую человеческий гуру должен преподать. Он говорит о истине, которая была сокрыта в предыдущих поколениях, но теперь полностью открыта во Христе. Реальность в том, что Бог стал человеком, будучи полностью человеком, полностью Богом, для того, чтобы умереть за грех мира, для того, чтобы искупить всех, кто уверует. И Павел говорит об этом во втором стихе, когда лаконично говорит Иисуса Христа и притом распятого. Это является истиной. В 8 стихе, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. 9 стих. Павел описывает эту сокровенную мудрость, цитируя Исаии 64:4. «Не видел того глаз, не слышал того уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Это сущность того, о чем он говорит. Поэтому Евангелие, все, что мы знаем о Христе, это христианская истина, откровение Нового Завета. И апостол Павел очень ясно говорит о славе евангельской истины. Это сущность нашего служения. Но, и поэтому, когда он говорит о Иисусе Христе распятом, он говорит о всей этой чудесной истине, Евангелии. Это совершенно другая проповедь, не похожая на какие-то мотивационные, подбадривающие беседы с кафедры, не говоря о лекциях и всем остальном, что мы находим в обычной мегацеркви. Мы видим, что здесь не идет речь о морализме, политике, прагматизме, учености. Здесь нет ничего общего с тем, что большинство людей считают актуальным. Это доминирует во многих церквях сегодня. И это является доказательством того, что дух века сего, а не Дух Божий, руководит популярной религией. Если вы являетесь истинным, рожденным свыше, верующим во Христе, вы имеете Духа Святого. Это сущность христианского обращения, обитание Духа Святого. Дух Святой поселяется в каждом истинном верующем для того, чтобы мы могли познать дарованное нам от Бога. Это не описывает просто какое-то интеллектуальное знание систематического богословия. Что делает Дух Божий? Он открывает глаза нашего понимания для того, чтобы мы знали, чего не видело глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку то, что приготовил Бог любящим его. Он говорит о чем? О Божьей славе. Слава Бога. И результат в том, что когда мы видим это, когда мы видим Божью славу, очевидно становится, что это то, что должно двигать нами, это то, что мы должны проповедовать. Мне трудно представить себе кого-то, кто помышлял о славе Божьей, но хотел о чем-то другом говорить среди верующих людей. Ну, зачем, как это понимать? Каждый настоящий пастор посвящен проповедовать Слово, провозглашать Евангелие, не знать ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Мы не призваны быть мудрыми в глазах этого мира. Мы призваны быть послами, которые вестники от Бога, не изменяющие Божью весть для того, чтобы она была по вкусу кому-то. Как сказано в этом тексте, нельзя быть таковым и в то же самое время жить согласно духу века сего. Дух века сего говорит, что доктрина – это препятствие для единства. А на самом деле истина является основой единства. Проповедники хотят быть актуальными, и поэтому они должны избегать то, во что избегать того, что противоречит тому, во что верят люди. Уважение неверующих людей не должно быть то, к чему мы стремимся. Эти идеи являются дьявольскими, истинная мудрость, истинная мудрость Божья, вечна, она не временна, она духовна, а не плотская. Она трансцендентна, а не земна. Будучи верующими людьми, мы имеем Духа Святого. И больше тот, кто в вас, чем тот, кто в мире. Величие, о котором говорит этот стих, не измеряется размером церкви. Она измеряется неизменностью, безвременностью, силой и триумфом самого Духа Святого, который обитает в нас. И проповедь должна отображать это. Единственный способ быть верным в этой задаче – это верно проповедовать Слово Божье, которое также является безвременным, неизменным, сильным, триумфальным. Наша проповедь должна указывать путь ко Христу. Зачем делать экзегетику каких-то фильмов современных? Поэтому два отличия между настоящим служением и лжерелигией. Первое – это источник нашего служения. Второе – сущность нашего служения. Последнее – образ нашего служения. Помните о контексте. Дух Божий открыл глаза нашего сердца для того, чтобы мы познали истину и славу Евангелия. То, что не видел глаз, не слышало ухо, не приходило на сердце Божью славу. Дух дан нам для того, чтобы мы могли понять это. То, что даровано нам от Бога. Теперь 13 стих. И мы возвещаем эту истину словами не человеческой мудрости, но словами от Духа Святого, соображая духовное с духовным. И последняя эта фраза на греческом языке означает «объясняя духовную истину», духовными словами. Это правильный образ служения. Каким бы стилем служения вы не отдавали предпочтение, они должны обладать этими характеристиками. Во-первых, должно быть словоцентричным. Посмотрите, акцент на словах. Не слова, изученными от человеческой мудрости, но от Духа. Это Писание, Слово Духа Святого. И во-вторых, любое правильное библейское служение используют Писание для того, чтобы объяснять истину Писания, сравнивая Писание с Писанием, иллюстрировать библейские доктрины библейскими историями, использовать библейский язык для того, чтобы объяснять библейские истины, истолковывать духовное духовным, как Павел здесь говорит. Это очень простой, даже детский стиль, не отличающийся красноречием или риторикой. Дайте мне быть откровенным с вами. Апостольская проповедь не была бы хорошо воспринята в среднестатистической, академической, евангелистической, в этом собрании, где постоянно находятся какие-то оговорки, условности, где критика должна сопровождаться похвальбой, где товарищество больше ценится, чем ясность и откровенность, где сложность и даже двусмысленность используются для того, чтобы избегать сложных вопросов. Павел совершенно был другим. Все это является тем, против чего выступает апостол Павел, когда в 13 стихе он говорит: «Возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого». Его презрение к академизму, к интеллектуализму насыщает эти первые три главы 1 Коринфянам. В первой главе, в 17 стихе, апостол Павел говорит, что это упраздняет крест Христов. Поэтому вот это стремление к светскому уважению, мирской любви не находится в посланиях Павла. Апостол Павел не искал того, чтобы быть модным. То, как Павел себя здесь описывает, как он защищает себя во 2 Коринфянам, становится очевидным, что никто не считал его знаменитостью или модником. В Коринфе были люди, которые говорили: «Я Павлов». Но они были странными, наверное. Апостол Павел не культивировал шарм или харизму. Харизму — то, на что обращает внимание этот мир. Никто бы не назвал его апостолом крутизны. На самом деле, так называют пастора церкви Хиллсонг в Нью-Йорке в одной газете светской написано так об этом пасторе. Я цитирую. «Считая Библию учебником по аутотренингу, 34-летний пастор превратил церковь Хессон в городе Нью-Йорка в пятидесятнический центр власти и центр популярности. Его привлекают, ну, как бы, людей привлекают проповеди, концерты, что это такое, и он выглядит как поп-идол. К нему приходят на служение Джастин Бибер. Я не придумываю это. Звезды баскетбола и звезды Голливуда. И этот светский мужской магазин спрашивает, задает вопрос на $1 миллион. Кого хочет прославить этот новый апостол крутизны? Мне кажется, я бы ушел из служения навсегда, если бы мужской магазин когда-то назвал бы меня апостолом крутизны. Ну, и мне это не грозит. Ну, я знаю это. Мне это не грозит. И позвольте сказать, что мне кажется, никакая знаменитая личность в истории церкви никогда не считала Библию учебником по аутотренингу. Потому что, ну, у Джастина Бибера есть учебник по аутотренингу. У меня нету такого учебника. Но многие молодые люди в служении хотят, чтобы о них написали такую статью в светском мужском магазине. И есть пасторы-модники, субкультура 20-30-летних людей, которые ходят в узких джинсах, в странных очках, непобритыми, с прогрессивными идеями. Некоторые из вас пришли сюда, я не хочу вас обидеть. Я вас люблю. Но модники стали предметом почти всех шуток в мире. Но евангельские христиане, гоняющиеся за модой, всегда позади. И поэтому вот эта мода популярна среди молодых людей. Мода, которая есть в этом году, заменится модой в следующего года. И модные евангельские христиане любят больше свой стиль, чем заблудших людей. То, что называется служением, является просто зрелищем. Зрелищем, которое не совсем качественно, с моей точки зрения, и это то, что Павел осуждает в этом отрывке. Когда евангельские мегацеркви перестали проповедовать и стали устраивать развлечения, когда они перестали назидаться песнями и духовными гимнами и начали слушать музыку AC/DC, группы австралийской, сатанинской, они ушли от веры, они стали отступниками. Единственный способ вернуться начинается с покаяния. Позвольте закончить следующими словами. Публичный вид евангельской церкви сегодня не отображает того, к чему мы призваны, и тому, как мы должны служить. Мы должны это изменить. Мы получили духа не века сего, но духа, который от Бога. Наша вера не должна утверждаться в человеческой мудрости, но в силе Божьей. Это основополагающие истины библейского служения. Давайте позволим им формировать нас и наше служение во имя Иисуса Христа. Помолимся. Отче, очисти свою церковь, верни свой народ к тому, чтобы полагаться на Духа Твоего. Дай нам страсть провозглашать Твое Слово верно, ясно, точно, без каких-либо изменений, чтобы уподобить это миру. Дай нам делать это в силе Духа Своего. Оживи свою церковь, начни с нас. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь.